Прекрасно, мой Матфей, просто прекрасно. Исидорти помалкивал или отвечал односложно. Царица вела его уверенно, и не просто вела. Открывала дорогу там, где только что высились непроходимые заросли такого вида, что в них Матфей бы не полез, даже если бы за ним гналась целая орда преснопамятных демонов. Из-за интереса к каковым он в конечном итоге очутился именно там, где очутился. Или где распахивалась внезапная бездна, или где в густом тумане шевелилось нечто, неприятно напоминавшее длинные щупальца, или, может, клубок огромных змей.
«Мы хорошо идем. У тебя легкая поступь».
«Что это значит, госпожа?»
«Как бы объяснить? Иных смертных в Междумирье приходится удерживать, словно утопающего на поверхности воды. А ты, если можно так выразиться, плывешь сам, едва оказавшись тут. Талант не скроешь, дорогой мой. Нет, не скроешь».
Слушать это было, конечно, приятно. Однако, с другой стороны, могущественная царица ночи пленница внутри его устройства и без посторонней помощи оттуда не выберется. Да и с посторонней тоже. Сам-то он, Матфей Исидорти, конечно, за постороннего никак не считается.
«Нам осталось совсем недолго. Сейчас уже не до секретности. Нам надо добраться до моей родни. Корд Вейн, даже если что-то заметит, уже ничего не успеет сделать».
«Отрадно слышать, госпожа».
«Не бойся, дорогой».
В голосе царицы послышался нежный укор.
«Конечно, ты опасаешься. Моя родня, мы могущественные сущности. Мы не люди, не эльфы, не гномы».
Да уж, что не гномы, это точно. Матфей видел в замке альбомы с изображениями гномьих женщин в их изначальном, так сказать, виде. Зрелище это способно было лишить любовной страсти даже самого распаленного охотника за юбками.
«Ты боишься, что мы тебя обманем. Но посуди, зачем нам это? Именно потому, что мы не люди, не гномы и не эльфы. Нам нет нужды в обычных способах смывать обиду или что-то в этом роде. Ты получишь свою награду, Матфей. Не сомневайся. И потом сможешь делать все, что захочешь. Моя свобода стоит дорого, очень дорого. Захочешь, так прикупишь себе какое-нибудь небольшое, но симпатичное королевство». И будешь жить-поживать. Долго-долго. Весело и со вкусом.
«Разве это мне нужно?» — подумал Матфей. «Небольшое, но симпатичное королевство. На кое оно мне сдалось? Править горсткой тупых селян, кучкой кичливых нобелей, разбирать их раз, приупиваться на пирах и быть не в силах даже поотрубать им головы, ибо это разрушит мир и спокойствие. Нет, моя царица, мне нужно больше. Много больше. Щедрость моей госпожи поистине не знает границ. Но ведь королевство — это очень много золота. Да и как его купить?»
«Пусть тебя это не волнует. Мы с братьями и сестрами обо всем позаботимся».
«Конечно, позаботятся. Только совсем о другом». Он шагал и шагал, подкрепляя силы одним-двумя глотками воды да парой сухарей. Припасов достаточно. Ибо, как известно, идешь на день, еды бери на неделю. И, наконец...
«Матфей, впереди, ты видишь что-нибудь?»
«Ничего не вижу, госпожа. Межреальность, как она есть. Деревья какие-то. Высокие очень. С веток словно бы сети свисают и какие-то крылатые вдобавок».
«Отлично!»
— прервала его царица.
«То, что надо. Иди теперь прямо на них. Но только прямо по тропе и не шагу в сторону. Понял? Иначе тебя не удержу здесь даже я».
Это, конечно, не очень хорошо. Однако он как раз рассчитывал, что твердыня царицыной родни будет окружена чем-то подобным. Скрытыми ловушками, капканами, замаскированными ямами, провалами и так далее. И подготовился.
«Ни одному отсюда будет не выбраться», —
жалобно прохныкал он.
«Не волнуйся», —
покровительственно обронила царица.
«Мы проводим тебя до любого места в пределах этой вселенной. Кстати, можешь уже меня выпустить. Мы в безопасности, если только... Опиши мне эти деревья во всех подробностях, скорее».
Матфей повиновался.
«Эти крылатые, здоровенные летучие мыши, а пасти у них, ого, как у демонов».
Отчего-то Матфею стало очень неуютно.
«Не на зубы смотри, на крылья. Что видишь?»
алый знак, круг, и в нем словно бы руна.
То, что надо,
— с облегчением объявила царица.
Иди смело, но только по тропе.
Вскоре Исидорти уже шагал по узкой, едва две ладони шириной извилистой тропке, пролегшей через дремучий лес. Между ветвей и свисавших с них сеток парили летучие твари. Их резкие крики оглашали воздух. Кожистые крылья шуршали над головой Матфея. Тропа неожиданно оборвалась, упершись в нечто, выглядевшее словно комель поваленного дерева. Паутина корней поднималась на высоту 5 человеческих ростов.
«Госпожа, дальше дороги нет!»
«И не надо! Подними меня повыше! Пусть видят!
Еще выше! Еще!»
Матфей вытянулся, пытаясь выполнить приказ. Вместилище царицы закачалось, кристалл в нем вдруг засветился, и лес вокруг Исидорти мгновенно изменился. Прямо из-под ног начинался широченный тоннель, а в нем беломраморная лестница с вычурными перилами. Застыли в напряженных позах золотые статуи воителей и воительниц, танцовщиц, невиданных зверей. А глубоко внизу что-то мягко сияло тем же розоватым светом, что лился из его собственного устройства.
«Спускайся!»
— устало распорядилась царица.
«Мы дома!»
«Пахнет у них тут вкусно, Фредегар!»
Старший половинчик, однако, не ответил. Они с Робином стояли в самой гуще торговых рядов. Рынок в Хедебю, столице торговой республики, что на самой полуденной оконечности восточного Хьорварда, не затихал до поздней ночи. Оба невысоклика одеты и снаряжены были как для боя, и обычного, и магического. Под просторными плащами прятались доспехи гномьей работы, защищенные самолично учителем наложенными чарами. За спиной луки в колчанах, на поясах короткие мечи. Подмастерья Хедина, едва спустившись в Хьорвард, разделились, прочесывая окрестности Хедебю и сам город. Учитель щедро наделил их кристаллами собственной работы, так что теперь при словах «эритовый обруч» они могли смело пожать плечами. Экая древность. Они искали. В точности, как в сказках. «Принеси то, не знаю что». Хорошо еще, что «пойди туда» было более или менее ясным.
«Вкусно пахнет, говорю. Смотри, сосиски жарят. Фредегар, а? Фроки, че молчишь-то?»
Товарищ Робина только покачал головой под низко надвинутым капюшоном.
«Не нравится мне тут». «Скажите, пожалуйста, мне тоже не нравится, но это не повод отказываться от сосисок».
«Да помолчи ты!»
Яростно зашипел вдруг на спутников Редегар.
«Не чувствуешь ничего, что ли? Как сердце колотится? И где-то совсем рядом. Как себя глухаря такого учитель вообще в зашей не вытолкал?»
Аэтерос никогда и никого бы не вытолкал в зашей. И Роб был не только отличным лучником, смелым и хладнокровным бойцом, но и умелым чародеем. Упреки были несправедливы. Однако, глядя на исказившееся вдруг лицо сотоварища, Робин враз посерьезнел, даже не думая вступать в пререкания.
«Точно! Как сердце бьется! Да быстро как! Как будто бежит куда-то, нет?»
«Бежит и задыхается», — мрачно добавил Фредегар.
«Чепуха какая-то!»
Робин вслушивался, прикрыв глаза.
«Сила пульсирует, никогда такого не ощущал!»
«И я тоже нет.
Пошлем весть остальным. Погоди ты, торопыга. Они, может, и сами все ощутили, только насмех нас поднимут. Нет, сперва поймем, что это за штука такая, а потом уже всем расскажем».
Они покружили по рынку, надеясь ощутить, что приближаются к источнику странных биений. Но нет, напрасно. Всюду все оставалось одинаковым. Какой-то подвыпивший эльдринг, чье празднование удачного похода явно затянулось, двинулся было на них, пошире растопырив ножны.
«С дороги, мелюзга!»
Невысоклики, казалось, не сделали ни одного лишнего движения, не посторонились. Но вояка-дружинник пролетел мимо них, никого не задев широко расставленным оружием, и недоуменно заморгал. Ученики Аэтероса не тратили время на подобного рода драки.
«Так...»
Сквозь зубы процедил Фредегар, едва они оторвались от подгулявшего молодца, растерянно таращившегося на то место, где они только что были.
«Весть от Александроса!»
И он полез за пазуху. То же самое проделал и Робин.
«Время!»
— зазвучал в сознании холодный и правильный голос крылатого змея, совершенно не похожий на его речь вживую.
«Поток времени узкий, но во множество раз быстрее остального, завязанный на кого-то, на кого пока не знаю. Ищем».
«Время!» — прошипел Броди, невольно хватаясь за меч. «Кто мог ускорить время и отвести поток от главного русла?»
— мрачно добавил второй невысоклик.
«И замкнуть на кого-то!»
«Правильно нас Аэтерос сюда отправил», — пробормотал его спутник.
«Вот когда найдем, тогда и будет правильно!»
Фредегар подвигал плечами, проверяя, быстро ли достается лук из Саадака.
«Фокусы со временем нам с тобой так просто не заметить!»
«Заметили бы, просто специальные руны надо, и весы, и балансиры, и...»
«И весь арсенал учителя в придачу, и знания, что именно нужно искать. Повезло, что змей с нами».
«Повезло».
«Покайтесь!»
— вдруг возопил невдалеке чей-то пронзительный голос. Деловито спешащие по своим делам почтенные обыватели и купцы славного града Хедебю не обратили на выкрик никакого внимания. Надо полагать, уличными пророками и проповедниками тут было никого не удивить.
«Покайтесь, гнусные грешники! Во прелюбодействах погрязшие, чреслами да срамными удами думать только и могущие!»
«Почему все эти провозглашальщики только и знают, что срамные уды обличать, а, Роб? Сколько миров повидал, всюду одно и то же!»
Младший половинчик, однако, остановился возле оборванного и нечесанного человека в длинном сером балахоне. Руки скованы. Правда, видно было, что вериги нетрудно снять.
«Покайтесь!»
— вновь пронзительно завопил он.
«Ибо сказал Спаситель наш, на столбе муку смертную принимая, что грядет он в день последний, в день судный!» «И воздаст всем по делам их, и грехов никому не спустит. Смерть вечная и пытки вечные уделом неверных и нечестивых станут, покуда не истлеет сам мир. Праведных же Спаситель уведет отсюда к блаженству неведомому, где ни горя, ни печали».
«Ну и чего застыл-то?»
— на родном языке прошипел Фредегар на ухо товарищу.
«Не слыхал этих безумцев, что ли? Во всех мирах, куда Спаситель заглядывал, да окончательно еще не спас, их хватает». «Тихо! Не мешай!»
— вдруг отрезал Роб.
«Покайтесь, глаголю вам!»
— набрал в легкие воздуха этот то ли монах, то ли проповедник, то ли просто уличный юродивый, каких хватало в Хедебю.
«Грядет уже Спаситель! Как есть грядет!»
«Какой еще Спаситель? Что ты несешь, мразь?»
Проповедника грубо пихнули в спину. Троица подвыпивших эльдрингов. Ходить по рынку трезвыми они, похоже, вообще не имели привычки. Видать, наскучили его вопли.
«Иди в другое место орать!»
Половинчики переглянулись.
«Постой! Как же так? Ведь Спаситель еще не приходил!»
«В Хьорвард!»
Закончили они хором, уставившись друг на друга широко раскрытыми глазами.